Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с психологом Людмилой Ермаковой. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Разделение царства. Тотчас же по смерти Соломона обнаружился и гнев Господень за нарушение его завета. Ближайшим наследником Соломона был старший сын его Раваам, но за грехи отца ему не суждено было удержать за собою все обширное царство израильское. В Секиме собрался народ для воцарения Раваама на престоле Давидовом. Но неблагоразумный сын Соломонов сам восстановил против себя израильтян, обещав быть на престоле не отцом своих подданных, но тираном, готовым на все жестокости и притеснения. Народ спрашивал его через своих представителей, не облегчит ли он им налоги, которые становились тяжкими под конец царствования Соломонова. Но Раваам отвечал: «Если отец мой обременял вас, то я еще прибавлю к вашему бремени. Отец мой наказывал вас плетьми, а я буду наказывать вас скорпионами». Этим жестоким ответом неблагоразумный сын мудрого Соломона думал устрашить израильтян, но он обманулся. «Что нам до Давида?» — кричал народ. «И что нам до наследия Иисеева? Разойдитесь, израильтяне, по домам, пусть Давид царствует над одним домом своим». И действительно, 10 колен отпали от Иуды и составили особое царство, которое стало теперь называться Израильским. Они избрали себе царем одного знаменитого мужа по имени Иеровоама, которому еще прежде возвещено было о сем через пророка. Раваам думал было отпавших израильтян привести в повиновение вооруженную рукою, но Бог послал пророка, который сказал царю и всему народу: «Так говорит Господь, не ходите воевать против братьев ваших израильтян, но возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня совершилось сие». Народ послушался, и все разошлись по домам, как повелел Господь. Но Иеровоам не пребывал верным Богу Израилеву, ибо поставил 2 золотых тельцов для поклонения, одного в Вефиле, а другого в дани и запретил израильтянам ходить на праздники в Иерусалим. Тогда Господь послал одного человека от Иуды, который явился перед Иеровоамом в то время, когда он готовился приносить в жертву на воздвигнутом им алтаре, и воскликнул: «Алтарь, алтарь, так говорит Господь, вот родится сын в доме Давидовом, и Осия ему имя. Он на тебе самом принесет в жертву жрецов твоих, и на тебе сожжет кости их». И Иеровоам, услышав слова сии, протянул руку и, указывая на пророка, сказал: «Схватите его». Но в ту же минуту рука его одеревенела, алтарь треснул, и жертвенное приношение упало на землю. Тогда царь воскликнул к человеку Божию: «Помолись обо мне Господу Богу твоему, чтобы возвратилась мне рука моя». Пророк помолился, и рука царя стала, как и прежде. По исполнении сего повеления Божия пророк тотчас же отправился домой, как Господь заповедал ему. Но вот на дороге нагоняет его другой престарелый пророк из Вифиля и обманчивыми словами успевает уговорить его зайти к нему в дом и вкусить хлеба его, что было вопреки повелению Божию. Посем, когда он снова отправился в путь свой, то на дороге напал на него лев и умертвил его, но не коснулся тела его, а стоял над трупом, как знамение гнева Божия за непослушание. И не тронул даже осла, на котором ехал пророк, и стоял так до тех пор, пока не пришел старый пророк Вифильский и не похоронил тело обманутого человека Божия. Несмотря на такие чудеса, Иеровоам не обращался от пути своего, и с тех пор не стало более благословения Божия над царством израильским. Возмущение следовало за возмущением. Едва только один царь восходил на престол, как другой свергал его, умерщвлял его самого и истреблял весь род его. А на место этого восставал опять другой, еще худший прежнего. Израильтяне не только поклонялись золотым тельцам, которые были поставлены Иеровоамом, но служили всем идолам языческим. И их гнусные жертвоприношения более и более распространились между народом и, наконец, открыли свободный вход к нему всем порокам и нечестиям. Израилю угрожала совершенная погибель.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях православный психолог Людмила Федоровна Ермакова. Здравствуйте, Людмила Федоровна!
Добрый вечер!
Все, что мы видим вокруг, по своему накалу агрессивности, касается очень часто почти каждого из нас или наших знакомых. Уже дошло до того, что если вот соберутся несколько человек, просто встретившись, они начнут говорить о том, как жизнь протекает, то обязательно среди их знакомых окажутся люди, пострадавшие. Вот, скажем, криминогенные ситуации в той же столице, в нашей Москве, например, уж не говоря на окраинах. То есть это настолько входит в нашу бытовую, уже привычную жизнь, и что самое печальное, что это настолько становится привычным, и каждому почему-то кажется очень часто, что его это не коснется. На ваш взгляд, почему все-таки обстановка, несмотря на уже постперестроечное время, несмотря на заверения наших властей, и все-таки милиция у нас существует, слава богу, уж не будем говорить о ее недостатках, ситуация никак не улучшается?
Мне кажется, сейчас надо говорить об общем системном кризисе. Ведь проблема не только в том, что повышается криминогенная обстановка в городе Москве и в других городах. Дело не в том, что сейчас очень много беспризорных детей. Не только в этом. И проблема не в том, что люди не хотят рожать. Понимаете, все это симптомы. Симптом – это видимая реальность, за которой стоит что-то другое. Например, симптом высокой температуры. Но за этим может стоять и отравление, и какое-то заболевание, причем очень широкий спектр заболеваний. Но за этим может стоять и повышение давления. И если мы будем действовать только на симптом, то есть будем снимать температуру, то мы можем проморгать или инсульт, или инфаркт. То есть это все симптомы, но надо искать причины, надо понять, в чем дело. И здесь, мне кажется, в последнее время начинают уже к этой проблеме потихонечку поворачиваться. Еще не приблизились к ней вплотную, но пока только поворачиваются. Это проблема семьи.
Да, Людмила Федоровна, сейчас и официально у нас этот год называется годом семьи. И это отрадно, что уже в высших эшелонах власти хотя бы озвучивают такие очень важные вещи. Но что делается в этом направлении? И все-таки надо понять первооснову, почему кризис семьи сказывается на всем остальном, на всех уровнях жизни.
Вы знаете, я думаю, что будут спущены деньги под это направление. Сейчас уже висит очень много рекламных плакатов, которые говорят о том, что семья – это хорошо, и дети – это хорошо. И вроде бы видимые такие результаты, по которым можно отчитаться. Но в реальности мы же видим, ситуация не улучшается. Есть, конечно, какие-то небольшие такие сдвижки, но чтобы они были уж очень такими сильными, я бы не сказала. Я думаю, вы с этим согласитесь.
Конечно, но хотя бы то, что обозначены какие-то вещи даже на самом высоком уровне, это уже радует. Это лучше, чем вообще ничего.
Понимаете, то, что я вот сказала, куда деньги идут в этой программе и куда они будут направляться, очень похоже на то, как вот в упоминаем нами симптоме повышенной температуры, мы, допустим, построим еще одну фабрику, где будем выпускать энергетики.
Или градусники.
Или градусники. Вот это один к одному. Надо же смотреть, от чего это идет. И об этом очень давно говорят и церковь, и ряд психологов, и педагогов, и общественных деятелей самого разного направления и уровня. И вот в эту сторону и надо посмотреть нам с вами внимательно. И посмотреть, что может за этим стоять.
Людмила Федоровна, ну как всегда, ведь здесь за всем этим стоит не одна причина, а целый комплекс причин. Может быть, вы проанализируете как психолог. Начнем с проблем семьи.
Знаете, когда сидишь в таком очень горячем месте, в котором все эти проблемы очень ярко выступают. Но вот мне приходилось быть на комиссиях по делам несовершеннолетних или комиссии по опеке. Там это все очень хорошо видно. Семьи самого разного достатка, самого разного интеллектуального уровня. И члены комиссии, когда сидят, они просто ужасаются. Допустим, раньше было все понятно. То есть раньше это были маргинальные слои. И понятно, почему у них дети были такие плохие. Но сейчас, когда семьи по внешним показателям вроде бы замечательные, там папа может быть нейрохирургом, мама учителем, директором школы, переводчиком, кем угодно, а ребенок или сатанист, или того и гляди попадет в колонию, а то и в тюрьму. Самые разные и самые страшные ситуации просто за голову хватаются. То есть это действительно общий системный кризис. Но посмотрим, что вообще творится у нас, если поговорить с работодателями. Сейчас же найти хорошего работника просто невозможно. То есть сидеть у компьютера, общаться там, в Ваське или на Одноклассниках, или ВКонтакте – это пожалуйста. А вот чтобы что-то делать реально, это же целая проблема найти работников. И батюшка, отец Дмитрий Смирнов тоже об этом говорил.
Говорит, на протяжении лет, но ситуация не улучшилась.
Она пока и не улучшится. Надо посмотреть, откуда все-таки это идет. А это идет от того, что у нас совершенно изменилось отношение к труду. Ведь в Библии же не зря сказано, что в поте лица...
Добывая хлеб свой.
Да. И не зря же говорится о том, что все мы воины Христовы. И вот когда мы это начинаем понимать и начинаем вообще думать, как мы должны трудиться и в чем состоит наша битва. У мужчин это одна битва, у женщин это совершенно другая. И я бы хотела здесь обратить внимание прежде всего на то, что может женщина. Почему женщина тоже воин Христов? Дело в том, что сейчас внешне вроде время такое очень мирное. На самом деле идет война. Война сильнейшая, война страшнейшая, и война эта направлена против нашего молодого подрастающего поколения. И, конечно, не видеть это может только слепой, и тот, наверное, это видит и чувствует на себе. Но когда наши женщины возмущаются, звонят там на радио и кричат, что государство должно усилить борьбу с наркоманией, должно усилить борьбу с телевидением, с тем-то и так далее... Вроде бы они говорят правильно все, но то, о чем они говорят, это на самом деле, с одной стороны, следствие, с другой стороны, это сфера деятельности наших мужчин. А вот та женщина, которая туда звонит, которая возмущена, которая недовольна этим, что она-то может делать? В чем она является воином Христовым? И здесь очень важный вопрос встает о том, собственно, для чего семья нужна? И что в семье было раньше, и что в семье делается сейчас? Ведь на самом деле в семье не просто растут дети, их одевают, кормят, поют, чем, на что сейчас обращают особое внимание, но в семье происходит самый важный момент – это передача семейных ценностей, передача вообще общественных ценностей, духовных ценностей прежде всего. Вот что происходит в семье. Но если при этом мама или бабушка, она очень занята тем, что все вокруг несправедливо, все на самом деле очень плохо, и ей нужны хорошие условия. Дело в том, что сейчас поколение такое тяжелое в том плане, что мы все хотим жить хорошо, комфортно, и все боимся трудностей.
И по возможности как можно меньше труда закладывать в это хорошо.
Да. Но есть в науке разные методы. Есть метод эксперимента, есть метод наблюдения, есть метод самонаблюдения. Ну, давайте попробуем с вами вот эти вот два основных метода, метод наблюдения и метод самонаблюдения, тоже использовать. И мы с вами, и наши слушатели, пусть тоже немножко попробуют, посмотрят, что вообще в жизни делается. Так вот, там, где жизнь в семье складывается достаточно трудно, но в эту жизнь включаются дети, как правило, все-таки эти дети хорошие.
Людмила Федоровна, хотелось бы сказать о том, что у детей, получается, нет примеров, таких стереотипов правильного поведения. Они нигде этого практически не видят. Ни в семье, ни в литературе, ни в каких видах искусств, ни в кино, ниоткуда. Чтобы чему-то научиться, надо хотя бы раз просто увидеть, как это делается. Но если в семье нарушено правильное отношение, иерархия внутри, мы уже об этом говорили, ребенку он не может научиться ниоткуда.
Давайте посмотрим. Вот родился ребеночек. Сейчас очень много мам с высшим образованием. Поэтому часто ребенок для нее – это, с одной стороны, радость, но, с другой стороны, это и какая-то помеха. То есть она чаще всего с трудом выполняет ту домашнюю работу, которая с этим связана. Можно даже взять более ранний этап, когда она только выходит замуж. Почему так много семей распадается в самый первый год? Да потому что молодые женщины – и молодые мужчины, они не готовы к семейной жизни, не готовы на самом нижнем уровне, на уровне деятельности. То есть они делать ничего не умеют.
На бытовом уровне они не подготовлены.
Абсолютно не подготовлены. Если раньше стоял такой вопрос с детьми из детских домов, то есть они не умели заварить чай, не знали, как сварить макароны или те же пельмени, то сейчас такая проблема уже из хороших семей у детей. То есть они, вступая в брак, как начинают жить? Они заказывают пиццу, они идут в Макдональдс, они лежат с утра до ночи у телевизора, если есть время. То есть они постоянно развлекаются и постоянно что-то потребляют.
Потому что действительно сейчас навязывается это всюду, и уже 21 век, это уж точно общество потребителей из Запада пришедший стереотип такой социальный.
Если дети воспитаны именно так, что они должны жить в комфорте, они должны состояться как профессионалы, а семья – это что-то такое второстепенное. Если они не приучены к домашней работе, то как будет выстраиваться следующий этап, когда начинают рождаться дети? Этот-то этап ими с трудом проходит. если посмотрим, что у нас было в России до этого, то сейчас, например, очень много говорят о готовности ребенка к школе. И психологи этим занимаются, и педагоги этим занимаются. Но я думаю, что сейчас очень остро стоит вопрос и о готовности ребенка к семье. И этим надо заниматься буквально с самого рождения ребенка. Вот ребенок родился, у ребенка пошли там разные этапы развития, и вот в каждый этап его развития его надо обязательно включать во все семейные дела. И тогда создание новой семьи будет плавным таким переходом из родительской семьи в новую семью, понимаете? И это не будет таким стрессом ни для молодой жены, ни для молодого мужа. То есть сейчас на это, мне кажется, надо обращать особое внимание.
Да, как говорил один мудрый священник, нужно позаботиться о своей старости, уж не говоря о благополучии собственных детей. Но вот хотелось бы что спросить, Людмила Федоровна, учитывая всю систему образования, которая у нас сейчас выстроена, часто оказываются дети очень сильно загруженными, это известно. А тем не менее, научить ребенка в первую очередь каким-то хозяйственным вещам – прямая обязанность каждого родителя. Здесь тоже нужны какие-то гибкие вещи, нужно каждый случай отделен, да, и здоровье каждого ребенка, его возможности, все должно учитываться. Это уже такая творческая постоянная работа, связанная с большим внутренним напряжением каждого родителя.
Это известная проблема, но, с одной стороны, программы, конечно, перегружены. И я думаю, что перегружены преднамеренно. Есть уже по этому поводу мнение самых разных специалистов. Но в то же время, если вовремя начинать, то есть еще до школы, и потихонечку ребенка включать во все сферы деятельности, ведь на самом деле что такое отдых? На самом деле отдых – это смена деятельности. И когда в доме много работы, и когда ребенок включается во все эти виды деятельности при выключенном телевизоре, то все вокруг этих деятельностей начинает выстраиваться. Есть же и целое направление такой трудотерапии. И известно, что включение в разные виды деятельности, оно снимает и очень многие вегетативные, например, реакции, да, помогает успокоиться, снять депрессию, решить и психологические, и даже психиатрические какие-то проблемы. То, что мы сейчас как-то стали пренебрегать...
Чем, да?
Да, простыми, ручными видами труда. На самом деле это очень сильно вредит нам. И те родители, которые приходят, допустим, ко мне, я им очень советую включать детей в самые разные виды деятельности, самые простые виды деятельности. Ну вот из той же трудотерапии, например, уже появилась такая лоскутотерапия. Но я могу назвать еще пельменотерапия. Потом, знаете, сейчас такая проблема, девочки совершенно не только не умеют готовить, но с тестом даже у очень многих взрослых женщин целая проблема. Не дружат с тестом, есть такое выражение, я не дружу с тестом.
А дело в том, что очень часто так жизнь закручена, что ведь это целый процесс, это тоже как уже действие такое хозяйственное, как всегда, там ставятся пироги в выходные, да, ставится тесто, или там на пельмени тесто, и все это обрастает целым таким совместным деянием общим. А поскольку всегда все спрессовано, особенно вот в столе, до того, что ты вертишься в своих координатах привычных, работа, дом. Все хотят свести до примитивизма хозяйственные дела.
Вы знаете, каждый случай уникален. То, что вы сейчас сказали, это касается работающей женщины. Но для того, чтобы вырастить хороших детей, надо все-таки, чтобы женщина не работала.
Да, но тогда касается вопрос остро одиноких матерей, которых очень много.
Дело в том, что каждая ситуация, она уникальна. И общие рекомендации давать, это, конечно, очень сложно. Но когда начинаешь разбираться с каждой конкретной ситуацией, всегда можно что-то такое найти и как-то так приспособиться к тому, чтобы как можно больше времени проводить с ребенком. И проводить его не при включенном телевизоре, который действительно очень агрессивен и который создает нам определенные мифы, и эти мифы давлеют над нами. О каком же там воспитании говорить ребенка, когда мы сами, находясь в доме, видя эти образы счастливых, красивых, ухоженных женщин, и понимая, что мы ничего не успеваем, что мы рвемся по всем направлениям и мало что успеваем из того, что хотели бы, у нас формируются разные комплексы, у нас формируется чувство неполноценности.
И какой-то надрыв, такая нервозность.
Мы постоянно находимся в стрессе, работающие женщины, и домашнее хозяйство, это для нас становится обузой, становится таким тяжелым бременем, неподъемным, и очень нелюбимым, и ребенок это все схватывает. Так вот, этот барьер... надо снять. Эти мифы надо разрушать. Именно на это и надо обращать наше внимание. Телевизор ведь он не только вреден тем, что сплошная агрессия из него транслируется нам. Оттуда идет всякая гадость, мыслимая и немыслимая, в рамках которой воспитываются наши дети. Но и тем, что мы сами начинаем терять некоторые ориентиры. И все время сравниваем себя с теми героинями, которых нам показывают. Как правило, это, еще раз говорю, это красивые ухоженные женщины, сидящие в ресторанах.
Да, имеющие богатых мужей, не работающие, или женщины легкого поведения. У нас вообще по фильмам, по телевидению получается, что весь народ наш делится по профессии либо бандиты, либо бизнесмены, либо очень часто женщины легкого поведения. Как будто других в народе больше людей нет по архетипам, которые нам предлагают.
Хотя, знаете, когда мы начинаем вспоминать наше старое кино, вспомните те же образы, которые Татьяна Доронина нам показала. Это фильмы «Мачеха», это фильм
«Три тополя на Плющихе».
Замечательные фильмы. Вспомните тот же фильм с Александром Михайловым, где он...
«Любовь и голуби» с Гурченко.
И второй фильм, когда, помните, там он сироту-девочку, свою дочь забрал, и еще двух детей, и собак.
Они очень человечные были, несмотря, так сказать, на застой такой идеологический, а все-таки вот христианские ценности сквозь этот асфальт прорывались, как трава.
На самом деле это фильмы о нашей реальной жизни и о реальных трудностях. И, кстати, сопереживая эти трудности вместе с героями, мы вдруг начинаем испытывать чувство радости за этих героев, за их, в общем-то, правильные решения и правильные поступки.
А вот совершенно замечательный старый фильм, который можно как пособие сейчас спокойно показывать молодым людям, создающим семьи по семейным обстоятельствам. Это же просто гениальный фильм, где показывается, как в качестве свекрови играет Галина Польских. Потом она сама становится невесткой. Там такие бытовые сцены, узнаваемые на все времена.
Да, фильм замечательный, и действительно, там все ипостаси женщины показываются, и дочери, и жены, и свекрови, и бабушки.
Да, и чувство семьи, единства, и главное, вот в чем сила любви, когда все-таки семья состоится, и когда она большая, и вообще замечательный фильм. Сейчас такое невозможно снять, потерялось само чувство вот какой-то человечности, доброты.
Так вы помните, там же эти акценты тоже расставляются, когда ее руководитель требует от нее, чтобы она дольше сидела на работе.
Там подчиненные от нее требуют, так как она его приучила, будучи начальником.
И вдруг она говорит, что сначала семья, а работа уже потом. И вот в этих фильмах, можно даже сказать на таком, на подсознательном уровне, действительно усваивается очень хорошо и нашим молодым поколением, что действительно семейные ценности – это прежде всего. И более-менее правдиво показаны вообще все проблемы, все сложности семейной жизни.
Вы прослушали первую часть беседы с психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Самый, наверное, такой трудный вопрос для нас, людей, работающих в образовании, это как соединить свободу и нравственность, как соединить в воспитательной работе, так, чтобы не во вред эта свобода была.
Дело в том, что когда мы употребляем понятие свободы, говорим о свободе, то здесь, по-видимому, стоит вспомнить, что она имеет три измерения, а не одно. И о чем мы там будем говорить, тут не так просто сразу сориентироваться. Ведь есть свобода, ну, которую мы бы назвали метафизической, что ли, свободой. Это свобода воли человека. То есть свобода выбора, которая часто совершается, большую часть совершается внутри человека. Свобода выбора. Это фактически та неотъемлемая свобода, о которой я говорил, что сам Бог не может прикоснуться к ней. Есть свобода, которую мы часто называем другими словами. Это права человека. То есть это свобода действия в обществе. Это, если хотите, социальные и политические свободы, экономические и так далее. То есть это свобода действия в том или ином направлении. В отношении этой свободы сейчас больше всего и говорят. Требует свободы. Почему очень интересно. Вот возьмите, например, политическую сторону жизни. Демократическое государство. Что оно подразумевает? Оно подразумевает по самоопределению демос, народ. Что подразумевает? Это демократия. То есть власть, кратус, власть кого? Народа. То есть все решения по самым основным вопросам должны определяться волей народа. То есть большинством его. Или его представителями. Ну, выборными лицами. Потому что весь народ всегда опрашивает. Невозможно же. Обратите внимание, что здесь происходит. Вот какие законы принимать, все мы знаем. Сколько там в Думе ругаются, спорят. Чего только там нет. Прежде чем принять тот или иной закон. Перерабатывают, дополняют, вносят поправки. Ну, что еще делать депутатам? Как этим не заниматься? Правда же? Ну, какие-то законы у нас, они, так сказать, к нам ближе, другие дальше. Но, одним словом, они решают законы. А обратите внимание на то, что является самым главным. Ведь главное даже не закон, а отношение человека уже к закону. Мы же говорили, что человек, даже образованный, может использовать это образование в прямо противоположных направлениях. И в добром, и в худом. Так вот, воспитание человека, человека сделать человеком, вот главнейшее основание, на котором только может строиться вся государственная и общественная жизнь. Пока человек нравственно не воспитан, если он не имеет себе надлежащей морали, он будет обходить эти законы, в конце концов, нарушать эти законы. Не правда ли? Так. И что же происходит в демократическом государстве? Скажите, никто из нас не участвовал в выборах того, кто руководит каналом, например, НТВ, или какие еще там каналы? Когда выборы последние были, не помните? Обождите, а кто определяет программы эти на телевидении? Кто руководит? Кто показывает нам или хорошие вещи, или такие пошлости, или такие отвратительные вещи? Или такие разврат буквально показывают. Простите, кто избирал? Кто? Вы слышите? Самое главное не закон, а отношение к закону. А оно определяется моим нравственным состоянием. Итак, значит, самым главным кто оказывается? Тот, в чьих руках находятся каналы. Прежде всего, телевидение. Дальше, радио. Дальше. Газета. Повторяю еще раз вопрос. Кто участвовал в выборах того, чтобы вот этим каналом обладали такие-то люди или другие, этим каналом радиовещания? Кто? Деньги и больше ничего. Здорово. Ох, демократия хороша. Вот это ловко. Вот это ловко. Те, кто строит, закладывает фундамент, или действительно камень прочный, или песок, который расползается. Оказывается, кто это? Это власть народа? Народ никакого отношения не имеет. Это вам, пожалуйста, Березовский, Гусинский или кто там еще. Прочие. То есть у кого миллиарды? Вы знаете, есть греческое слово «плутос». Оно означает «богатство». Но оно очень хорошо созвучно и с русским словом. Так на самом деле, оказывается, вся эта европейская демократия, вся эта европейская свобода, на самом деле, что есть? Плутократия. Который, наверное, человек, не знающий греческого языка, сказал, правильно, правильно, от слова плут, верно. Плутократия. Итак, оказывается, есть свобода, социальная свобода. Ну, будем говорить, свобода как права человека. Посмотрите, что с ними происходит. беда, настоящая беда. И попробуйте вы только затронуть это и сказать, что должен быть контроль. Знаете, что будет? Ни один человек не посмеет сказать этого. Вся пресса дружно живьем его съест тут же. И скажет, это человек, который против свободы, нарушает свободу прессы. Вы мне не даете свободно показывать разврат. Понимаете? Вы нарушаете закон демократии. Итак, значит, вторая свобода – это права человека. И вот здесь-то, ой, какие возникают сложности. Я просто проиллюстрировал, какие сложности. Где тут права человека? А где здесь что происходит? Что происходит? Нарушение самых элементарных норм человеческой нравственности, человеческой жизни. И это тоже называется свободой. Итак, о какой свободе мы будем говорить? Когда мы говорим о свободе. И есть третье измерение свободы, о которой вообще никто не знает и знать не хочет. Об этом вообще никто не хочет знать. Это самое непопулярное, самое ужасное, что находится где-то, знаете, на дне моря и с якорем. Это духовная свобода. В чем она заключается? Один из христиан сказал так. Велика свобода быть в состоянии не грешить. Велика свобода быть в состоянии не грешить. Но величайшая свобода, свобода, слышите, не быть в состоянии грешить. Как порядочный человек, он не в состоянии украсть. Ну, не в состоянии он украсть. Вот умирает от голода, а украсть он не в состоянии. Он называет это величайшей свободой. Есть, оказывается, духовные свободы. Это свобода потрясающей чистоты души человеческой. Свобода от чего? От того, что мы называем страстями. От зависти, от лицемерия, от гордыни, от жадности, от притворства, от лукавства и так далее. Свобода от этих вещей. Свобода от того, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Свобода от мнений человеческих. Свобода. Вот она, где действительно подлинная свобода. Христианство, православие робко-робко об этом говорит. Вот сейчас вы, наверное, первый раз в жизни об этом, может быть, слышите. Может, не первый, но редко когда услышите. Мы все время говорим о чем? Об экономических свободах, о свободе слова, о правах человека. Дайте мне право рубить направо и налево всех. Правда, не тела, тела нельзя, осудят. Души. Души детей, молодежи и не только молодежи. Здесь, о, вот это свобода. Колоть, рубить и уничтожать.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение».И завершит нту передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Два Ивана. История. Часть первая. В Крым Иван Степанович попал прямо из Костромской глуши. На учительских курсах он понравился прилежанием и скромным видом, и ему предложили нежданно место учителя в городке у моря. Заветная мечта пожить в Крыму хоть недельку блестяще осуществилась. Крым представлялся ему чудесной страной за гранью непогоды, светлым и дивным садом, который когда-то будет по всей земле. Там и личная его жизнь изменится, посветлеет. Он был мечтателен. У теплого моря, да это прямо Италия, Удивительный быт татар, очаровательная природа, горы под облака, таинственные огни маяков за бурную далью моря. Он ухватился за место с радостью, приехал и не ошибся. Школа была прекрасна, море и горы еще прекраснее. Вскоре он женился на черноглазой учительнице гречанки, и месяца через два она шепнула ему стыдливо: «Я, кажется...» От счастья он осмелел и купил клочок пустыря в рассрочку, завел огородик, садик, пчел, продавал мед приезжим. Через год жена опять сказала ему: «Я уже...» И Иван Степанович решил построиться. Он был тихого нрава, с доброй народнической закваской. На книжной полочке у него стояли Короленко и Глеб Успенский, висели в рамочке Некрасов и Златовратский. Он читал «Русские ведомости», раз даже напечатали там его заметку о хрестоматии для татар, и, выпив на именинах стаканчик красного, с чувством подтягивал, пощипывая бородку, «Выть на Волгу, чей стон раздается!» А когда шел ночью домой и глядел на звезды, в нем кипели горячие чувства к народу и человечеству. Вспышки далекого маяка за кипящим морем вызывали любимое, а все-таки впереди огни. В это он свято верил. И уже собирался он строиться, уже отпускали ему в рассрочку камень и черепицу, как все расстроилось. С год уже шла война, не доставало людей, и Ивана Степановича позвали на помощь. Он был очень высок и худ, ребятишки прозвали его «Селедкой», и с грудью у него было что-то, но его все же взяли. В день призыва жена объявила ему, что она опять. То и другое он принял не без волнения, но покорно, как народную тяготу, и также честно подгонял к войску Воловья гурты, его сунули в это дело, как обучал ребят букве «Е». Часть вторая. В том же городке, в Слободке, жил-работал Драгаль Иван. Занесло его к морю из-под Рязани, на дачу водовозом. Он огляделся, сколотил деньжонок, женился на заезжей тулячке, купил плановое место с развалюшкой и занялся извозом. Жена нарожала ему. Часть вторая. В том же городке, в Слободке, жил-работал Драгаль Иван. Занесло его к морю из-под Рязани, на дачу водовозом. Он огляделся, сколотил деньжонок, женился на заезжей тулячке, купил плановое место с развалюшкой и занялся извозом. Жена нарожала ему ребят, и он решил осесть прочно. Домишко перетряхнул, прикупил лошадь, завел корову. Но тут началась война, и Драгаля потребовали на помощь. Было ему уже к сорока, и пробовал он отмотаться грыжей, но его взяли за дюжий вид, и попал он на то же воловье дело к Ивану Степановичу подручным. Так они и служили вместе. В тягостную минуту Иван Степанович успокаивал себя доводом, что война — естественный результат человеческого несовершенства, но последствия ее могут быть благотворны. И давно лелеемое, заветное... Дух захватывало при мысли, вставало перед ним в красоте ослепляющей. А Иван Драгаль никаких доводов не имел и считал войну злом, из которого надо выкрутиться как можно скорее и лучше. Во всяком случае, с пустыми руками возвращаться домой не следует. Сидя у костерка в степи или в скотском вагоне, провожая быков к тылам, оба с тоской думали о семье. Иван называл войну господской затеей, а Иван Степанович старался войну осмыслить. «Война, — говорил он, — явление стихийное. Люди, Иван, еще дикари. Когда моральный уровень человечества поднимется, тогда и войны не будет. Человечество, понимаешь, стремится к звездам, нравственно улучшается. Не надо мне никаких звезд. Это все генералам нужно. Чудак, — смеялся Иван Степанович, — а может, после войны перемены будут государственные? Не надо мне ничего, никаких переменов. Мне мое отдай. Хозяйство горбом наладил, семья. Тебе. Мало ли что,
А перед всей-то жизнью мы с тобой что, мошки? Перед человечеством? Блажной ты, Иван Степанович! Какая такая мошка? Коль все мошки, из чего ж я-то буду плоше других? Тебе вот звезду нужно, и сшибай. А мне мое? Ты вот про человечество. Я тебе тоже по человечеству говорю. Другой год по пустому делу быков гоняем, а семья без хлеба поди сидит. С лошадьми они сии не управятся, да с детьми. Вам вон доходы какие, может, идут, а нам что? Кончать надо эти порядки. Вот и будет перемена какая, если стихия разольется, перед ней все бессильно, — намекал осторожный Иван Степаныч. — Опять ты свои стихии! Не дураки, мы тоже! Нет, кончать надо эти порядки!
Хоть и не договаривали, а Ивану Степановичу казалось, что у них думы общие, и он был доволен. Но когда взбесившийся бык припер рогами, сломал ему два ребра, и, подлечив в госпиталь, отпустили Ивана Степановича совсем, он признался себе, что надо смотреть проще, и с радостью поехал домой, поплевывая кровью. Поехал с ним и Драгаль Иван, которого отпустили на побывку. Часть третья. Прибыли они в Крым весной под синим небом. Тополя стояли зелеными столбами, дороги пылили белым, цвели сады, пахло морем и свежей степью. Они наняли знакомца Керима и покатили, и в мыслях было уже домашнее. Но было еще одно, новое у всех в жизни, чего не видно было в полях. Произошла революция. Иван Степанович принял ее восторженно. Иван не принял ее никак. Он лишь прикидывал, что из этого для него выйдет. Одно он решил твердо — на фронт он уже не вернется, потому что пойдет разделка. Что за разделка, для него было не совсем ясно, но он ото всех слышал одно и то же и затаил в себе накрепко, как полезное для него. — А что, Иван Степанович, разделка, он сказывает, будет? — Пока трудно сказать, что будет. Выяснится, — весело говорил Иван Степанович, — зная только, что хорошо будет. Народ теперь полный хозяин, открыт выход народным силам. — Силам, правильно, — одобрял Иван. — Теперь все для народа и все народу, — взволнованно говорил Иван Степанович, и слезой поблескивало в глазах. — Все? Это ты дело говоришь, вот это правильно! Стали Керима расспрашивать, как дела? — Никакой дела. — Революций! За бутылкой вино давал! — ткнул Керим в солдатские новые штаны. Потрепал себя по затылку, замотал головой и засмеялся. На перевале остановились наладить тормоз. Легко дышалось, снежок еще лежал по дубкам. Весело было, что все так же синеет в туманце море. Внизу уже наступило лето, и сейчас в это лето они опустятся. — Сейчас и дома, — сказал Иван, прикуривая в горстку. — Припас-то везешь, Иван Степанович? Ну, какого-нибудь деньжонок? Чай порядком наколотил, любого зашибешь по письменности. — Нет, голубчик, я этими делами не занимаюсь. — Толкуй! Что через тебя денег-то прошло? Война-то тебе за радость! Ну что я перед тобой? Чего сенца-то нашивешь? А и то малость принапас. Теперь домишко поправлю, коровку прикуплю. Да выше меня и человека не будет. Да гляди по разделке, что накапает. А ты это верно насчет войны тогда? Голова ты прямо, как вот нагадал! А Иван Степанович про свое интересовался. — А как, Керим, радовался народ шибко! Татарин попридержал конец, обернулся и сверкнул зубами. Дурак с ружьями ходил. Чего радовался? Хороший пассажир нема! И погнал под гору. — Про сады дачи чего слыхать? — справился Иван. — Делить-то будут? Поддернул коней Керим, метнул, сожег зубами. — Я тебе дал? Весь земля наш татарский! Морду будем делить, твой революций! — крикнул татарин горлом и плюнул в пыль. — Во забрало! — подмигнул Иван. — Шибкие дела будут. Держись, Иван Степаныч! А Иван Степаныч смотрел, мечтая в синевшую туманность. Дремотной она казалась и праздничной. Шире даль какая!
Они не чувствуют величия совершившегося. Сады да штаны. А какие возможности открываются? Донесло благовест с городка. Воскресенье было. Иван Степанович толкнул Ивана и крикнул, показывая в беловатые пятнышки. — Слышишь? Звон-то! Вот она, революция та, Пасха наша! — К обедням благовестят, — сказал Иван. — Сколько годов в церкви не был! И церковь обновится, и там будет революция! Бога в это дело мешать не годится, это ты зря. Попы свою знают, а мы уж промеж себя и на церкву выделим без обиды. Главное, чтобы на семейное положение, у кого дети. У меня вот их четверо, а есть какие сады, вот у Зарибана, а их и всего-то двое, и капиталы имеются. Нет, Иван, революция должна и церковь обновить. Обновить-то, понятно, надо, отчислим там. Стало видно виноградники, коврики по холмам и белые брызги дачки, а там и сады пошли развертываться в долинах, и горы пошли кружиться, петлями пошла дорога. Глава четвертая. Приехали и расстались. Было много заплат и дырьев, а праздника чего-то не было. Красный флаг висел кое-где с балкона, за городового стоял газетчик с повязкой на рукаве. Ребятишки играли в революцию, висела вывеска «Народный университет». Распоясанные солдаты гуляли с девками в розанах, пылили автомобилями уполномоченные, на базаре стали ругать буржуям. Хотелось Ивану Степановичу отдохнуть, в садике покопаться, но тревожная совесть заставляла делать. Как и что, этого он не знал, но горячо взялся делать. Он записался в партию, иначе было нельзя делать. Зачислился в комитеты, и ему обещали широкое поле деятельности. Писал проект обновленной школы, хрестоматию для татар, устав о родительских комитетах, ввел бесплатные завтраки, отменил утреннюю молитву, получал повестки на заседание, посылал телеграммы о кредитах. Ему тоже посылали телефонограммы и предложения, наезжали делегаты, товарищески пожимали руку и предлагали пересматривать и вносить. Кредиты обещали щедро. После бессонной ночи и трудового дня он выступал на собраниях и говорил со слезами, что жить в эти великие дни — великое счастье. Ему кричали садовники, дрогали поденщики. «А насчет дач, про сады как?» Про сады он еще не знал и восторженно повторял выдержки из речей в газетах, особенно поразившие. «И позволю себе закончить историческими словами. Мы бесконечно счастливы, что нам удалось дожить до этого великого момента, что мы можем творить новую жизнь народа не для народа, а вместе с народом!» Его перебивали. «К делу!» Он смущался и говорил невнятно. Его позвали в лазарет солдаты, как своего. Он и им говорил восторженно, что будущее принадлежит народу, выявившему в эти исторические дни свой гений. Здоровяки в красных бантах требовали насчет войны, да повеселей. О войне он говорил неопределенно и продолжал свое. «Мы можем почитать себя счастливейшими людьми. Поколение наше попало в наисчастливейший период русской истории». Ему свистали, а когда он закончил с заветным призывом подниматься к звездам, его перебили смехом. «А не сорвешься?» Он говорил о величайшей трудности первых шагов, об ужасном наследстве, темноте народа, и закончил до слез задрожавшим голосом. «И хоть темно еще, и не для всех еще, видимо, дорога в прекрасное будущее, но все-таки впереди огни!» Ему похлопали. Но появился Драгаль Иван в новой рубахе писарского сукна с огромным бантом и объявил, что про огни это напрасно, что огней нам пока не надо, и чтобы делить по-братски на каждое дитё, чтобы. Драгаля проводили весело и вынесли резолюцию. Давать сливочного масла на макароны, варить лапшу из баранины, по бутылке красного для здоровья, чтобы гулять по ночам для воздуха, потому что теперь свобода. Иван Степанович перестал выступать. А тревожная совесть говорила, что надо делать, и он объявил лекцию в Народном университете. о нравственных предпосылках революции. Но пришло всего 5 человек, знакомых. А жизнь варилась. В новом земстве вертели новые, бойкие, речистые. Оклады установили тоже новые, но они скоро кончились. Деньги вышли, а новых не поступало. Иван Степанович затратил из своих на бланки и телеграммы, и этих ему не уплатили. Ночью порвали у него розы и поломали посадки. Выдрали рамки с медом и подавили пчел. Он только вздохнул. Какая некультурность! На берегу шли митинги, вносились требования, дорога Ливан говорил о крови, которую проливал в окопах ради господ. Господам нужны звезды и капиталы, а бедному человеку... Требовал на каждое дитё по 10 садов и виноградников, а дачи там, глядя по семейству, потому что теперь открылась в народе сила. Слушал его Иван Степаныч и узнавал знакомое. Он перестал ходить на собрания, пописывал доклады и волновался, дадут ли жалования. Татары объявили свое царство и принялись резать греков. Налетели матросы из Севастополя и принялись избивать татар. Убили у Ивана Степановича в садике знакомца Керима, прятавшегося в водяной яме. А Ивана Степановича арестовали, почему татарина укрывает, и грозили утопить в море, да заступился Драгаль Иван. Блажной он, товарищи, служили вместе, только что вот ребят велит не учить молиться. А потом пришли немцы и успокоили. Все подорожало, жалования не хватало и на неделю. Иван Степанович продал шинели, брюки и стал пробавляться уроками за хлеб. Прошел год бестолковой жизни, и жена объявила, что она опять. Тут Иван Степанович упал духом и принялся работать на виноградниках, какие еще остались. Беженцы с севера продавали вещи, дачи, пошел азарт, заторговали кто чем. Ивану Степановичу торговать было нечем. За землю грек требовал уплату, дети просили молочка. Тут Иван Степанович вспомнил про Драгаля Ивана, пошел в слободку, понес новые сапоги, последнее, что осталось у него от фронта. — Ладно, — сказал Иван, — надо помогать друг дружке. Маленько поукрепился, пользуйся, Анисья моя молочком уважит. Иван Степанович горячо пожал мозолистую Драгалеву руку и крепился духом. Бодро шагал домой и в волнении повторял: «С нашим народом не пропадешь».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.